Ёб твою мать, да ладно, тихо, ты же сказала, что можно.
Борис Борисович.
Час и 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Как всегда в это время, по пятницам, нет, не только Минюст с иноагентами, но и программа «Нормальная жизнь», которую мы ведем с Нют Федермессер. Нют, привет! Слава богу, ты наконец-то в студии.
Привет. Я наконец-то в студии. Если буду вести себя неадекватно, это последствия стресса. ПТСР у меня.
Меня зовут Ирина Воробьева. У нас сегодня в гостях Александр Семин, который уже выступал в этой программе в качестве соведущего. Саш, привет.
Привет.
И эксперта по какой-то из тем еще был, не помню.
По какой-то.
Вот, да, это, кстати, вот это моя главная компетенция. По какой-то.
Значит, надо сказать несколько важных вещей вначале. Вы уж меня простите, сначала буду говорить долго я. Первое. Я хочу напомнить, я уже рассказывала это, что однажды меня практически поймал один из очень-очень крутых актеров, которых я страшно люблю и уважаю, не буду говорить кто, и сказал: слушай, Ир, я вот смотрю твои эфиры, мне очень нравится, но есть одна проблема. Я говорю: какая? Он говорит: понимаешь, нельзя говорить жуткие вещи с серьезным лицом. Я говорю: а какое мне лицо должно-то быть, когда такой ужас происходит? Он говорит: улыбайся, так людям страшнее. Вот, и это важный момент, потому что, честно говоря, сегодня сложный, тяжелый, адовый день, и мы будем про него говорить в том числе, но и просто поймите нас, что мы будем и улыбаться, потому что по-другому никак.
Потому что так вам страшнее.
Вот. Угу. И нам тоже, на самом деле, так страшнее. Вторая часть тоже традиционная. Вот. Мне нужно сказать, что там нарешал Минюст, потому что всегда решает момент нашего эфира.
Я спою, а люди угадают.
Давай.
А ты не мешай мне петь.
Не мешай ей петь.
Под небом голубым есть город золотой, с прозрачным...
Ну, подпевай. Вы же все видите, как выглядит истерика. Мне кажется, вот она. Сегодня весь эфир вот такой, да.
Звездой, а в городе том сад. Хватит уже.
Пара-пам.
Ну, короче.
Ну, вы поняли, да. В общем, действительно, Борис Гребенщиков признан иностранным агентом. Кроме Бориса Гребенщикова, в список по версии Минюста туда попали журналист Андрей Караулов. Опа.
Я не знаю, что петь.
Не надо. А там обычно такая музыка
там
очень.
Из
вальс-доги обычно. Да.
Значит, еще издание «Сота».
Интрига-то в том, только что видит знаю, экраны новость только Воробьева, а мы узнаем впервые.
Я ваш источник новостей, паршивых всегда. Значит, еще Андрей Караулов, а еще Андрей Морев, если я ничего не путаю, он то ли был, то ли является муниципальным депутатом в Москве. Михаил Тимонов.
Андрей Морев, да?
Я не знаю, но тут просто пока только имена. Еще Михаил Тимонов, это, если я опять же не путаю, один из депутатов Мосгордумы или бывших депутатов. Да, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, а также англо-американская школа Москвы. И еще
школа?
Бумагу признали иностранным агентом. Я не знаю,
это
правда,
издание.
Что издание «Бумага», да. Вот примерно такая история сегодня с иностранными агентами. Традиционная, пятничная наша история.
А надо дать подсказку Минюсту.
Не надо.
А нельзя давать подсказки?
Не надо давать подсказки Минюсту.
Я просто помню, у меня такое было ожерелье чудесное, на котором написано «Иноагент». Мне так оно нравится.
Ты
надо
уже...
снова начать.
Слушай, ты всю пятницу заберешь, а у них еще много народу. Они же не могут тебя поставить в очередь.
Да
нет,
я хотела подсказать.
Слушайте,
имя
я
производителя.
Я всегда шутила, и мне кажется, эта шутка в твой адрес сейчас тоже сработает. Я всегда шутила, что «Эхо Москвы», ну еще когда, тогда еще, когда еще было «Эхо Москвы», и когда всех там вокруг уже признавали иностранными агентами, а нас нет, я все время шутила, что вы не понимаете, мы просто на букву «Э» в конце списка. Поэтому прости.
А ты вообще фэ.
Ты как бы...
Ты фэ, да. Тебя в доске, к доске вызывают в последнюю очередь.
Да, это правда.
Ну вот, понимаешь, все. Значит, так. Что у нас... А, вот еще у нас... Тут просто оно сыпется как-то кусками. Еще иностранным агентом был признан бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт. такая история.
У меня сейчас промелькнул целый список фамилий бывших раввинов Москвы.
Да, ну я просто вот тебе сообщаю. Так, значит...
Это уже, кстати, антисемитизм, дорогой Минюст. Это антисемитизм.
Ну, сейчас мы как раз перейдем к главному антисемитизму, который мы наблюдаем в течение последних месяцев и недель. Но да. Сначала я все-таки прорекламирую книгу, это тоже моя обязанность в начале программы. Значит, во-первых, вы помните, где покупать лучшие книги. Во-вторых, вы помните, что Нюта уже не может больше покупать книги в шоп-дилетант медиа, потому что надо новые шкафы.
Уже вот. Места для шкафов тоже нет.
И места для шкафов нет, поэтому скоро мы будем складировать книги у Александра
Семина, который уже наконец
почему-то
книги.
Еще в шоп-дилетант медиа не оставляет пол. Зарплаты.
Вы мне дарите просто их.
Кто тебе дарит? Ты что ты рассказываешь-то?
Хрена себе. А я покупаю, а тебе дарят?
Но ты...
Просто какой-то шовинизм.
Ты успешный руководитель.
Да
у тебя есть
возможность. Даже книги нет.
Я тебе хочешь стакан воды дам?
Нет, это уже
нет,
было.
Так
это
уже
косплей.
Было, конечно.
Там был сок.
Мы не повторяемся.
Ну ладно, тогда дайте мне порекламировать все-таки книгу, которую вы можете найти на шоп-дилетант медиа. История внучки Амона Гёте, коменданта концлагеря Плашов.
Опять она уже видит какую книгу, а вы еще не знаете. Я тоже уже видела, а название прям очень крутое.
Да. Дженнифер Тиги, Никола Зельмайер. Я извиняюсь за
Зельмайер.
Зельмайер. Ну, я же сразу извинилась. И, значит, садист из списка Шиндлера не какая-то выдуманная личность. Это мой дед. Это цитата. Книга называется «Мой дед расстрелял бы меня». Вот такая книга у нас.
Они очень сегодня
Саша.
Подходят. Очень
Шоп,
сегодня.
Саша, пожалуйста, купи мне эту книгу в подарок.
Саш,
потому что я больше не могу сама покупать все книги там, потому что
рублей.
Мне уже кажется это странно.
А ты когда купишь ей эту книгу, ты обменяй на ту, которую она уже купила и прочитала, чтобы она у тебя была, и как бы у Нюты было место для новой книги. И таких у вас будет буккроссинг, а зарабатывать будет шоп-дилетант медиа.
Давайте.
Идеально.
Подарки, которые мы заслужили.
Мой дед расстрелял бы меня.
Очень-очень близко к тому, о чем сегодня думается.
Так, ну что, значит... Вообще, конечно, извините, конечно, вот удивительная вещь, но сейчас 12 минут в Москве. Сегодня мы с Сашей полдня провели в Хамовническом суде. Я не очень понимаю, какие-то вещи, они у меня вообще не укладываются в голове. Примерно так же не укладываются, как иностранный агент Борис Гребенщиков. Ну, то есть признать человека, который Россию понимает так, как не понимает никто...
Так вот его хорошо готовили,
прям...
понимаешь?
О, боже! Вот, это примерно так же, как то, что мы видели сегодня в суде. Потому что, да, у нас сегодня другая тема, но мы к ней чуть попозже перейдем, потому что мы не можем сегодня взять и так раз и забыть все, что было в Хамовническом суде. Значит, там сегодня рассматривали продление меры пресечения Жени Беркович и Свете Петричук. Вы все прекрасно знаете, это новое театральное дело, не буду рассказывать подробности. Зато расскажу, и, может быть, Саша мне поможет, немного подробностей рассказать, что мы увидели в зале суда. Во-первых, я хочу сказать спасибо Хамовническому суду, я имею в виду как организаторам процесса, потому что они сначала загнали процесс в очень маленький зал, там было 15 посадочных мест, никто бы не поместился. А потом, когда они увидели, какое количество людей скопилось вот в этом узком коридоре, в страшной духоте, переместили на другой этаж, там был большой зал, просторный, там много было воздуха и много народу поместилось. На этом хорошее заканчивается. Больше, в принципе, мне хорошего про Хамовнический суд сказать нечего. Потому что если смотреть на этот процесс с точки зрения, ну даже вот отстраниться холодно и посмотреть на него с точки зрения юриста, хотя я не юрист, но как бы вот я очень-очень много лет уже хожу в суды, то вообще адвокаты и даже следователь и прокурор не оставили судье ни одного шанса сделать то, что сделала судья в итоге. Потому что следователи...
Даже прокуратура?
Да. Знаешь, да. Почему? Потому что следователи и прокурор, во-первых, сегодня не завели ни одного ходатайства. Они просто сидели, скроллили телефон, иногда привставали.
Знаешь, как они сидели? Вот так.
Но они в стол смотрели.
Вот, они, все 6 часов?
За голову они не
потому что... Ты просто была рядом с Женей. Вот так вот они сидели. Это, знаешь, это очень узнаваемое выражение. Мизансцена, когда они же понимают, что...
Что им гореть в аду.
Что, да, и они даже не поднимают. Они не поднимают своих двух лысых голов. Тут можно я здесь немножко продолжу? Здесь действительно очень, очень странный сегодня эфир, правда, поэтому вы заранее нас простите. У нас, с одной стороны, очень важная тема, пикантная, которую мы давно хотели.
Со старта да, я обещала да, про
да.
это.
Тем не менее, вот так оно все наложилось, но надо вот нам проговорить это все. Вот для меня сегодня произошла история под названием «Я увидел впервые, как присягают злу наглядно». Вот, ну, мы как бы все понимаем это, а вот я прям наглядно видел. Потому что действительно, почему вот Иру я здесь подержу? Настолько фантастическая защита, настолько безапелляционные аргументы, где сами эти следователи, прокуроры кивали головой, где главный из них заключался, ну, что уже про экспертизу уже, ну, я не знаю, разве кто, просто уже все про это пошутили. Но самое интересное, что за 2 месяца, а это было причиной продления ареста, не было не проведено ни одного следственного действия. Ни одного. И, судя по всему, не будет. Так вот, что интересно. Сегодня я видел, как присягает злу Екатерина Пахомова, по-моему, да, зовут эту судью, потому что вначале казалось, что все настолько офигительно работает на Жене Сосвета, потому что судья вела себя невероятно самодостаточно. Она шутила, она иронизировала. Причем не с точки зрения троллинга. Так обычно себя ведут люди, когда они понимают, ребят, вы все сделали, тут совершенно понятно, давайте просто вместе.
Она была такая расслабленная.
Да, она была расслабленная. Они шутили с Груздем, да?
Адвокат, да. С Бадамшиным.
Потрясающе. И, господи, ну я могу сослаться, Муратов в перерыве говорил, ну это 100%, потому что не может быть. Потому что как будто бы, ну нет ни одного просто шанса не отпустить домой.
Я даже слушать вас
да,
не могу.
Нет, то есть, и вот я на этом очень сделал сильный акцент, потому что это была звезда судья, которая шутила, которая подыгрывала всем, потому
молодая
что она как
девушка,
бы соглашалась.
Да.
Она как бы всегда говорила так... Внутренний монолог был какой, мы это обсуждали уже со всеми, кто сидел, все свидетели. Типа, ребят, я все прекрасно понимаю, я все вижу, вы молодцы, вы не просто, значит, апеллируете к здравому смыслу, у вас все есть. И все были убеждены, что так как это закончилось до перерыва, ну, оно продолжится в позитивном для нас ключе. И вот дальше происходит удивительное дело. Вместо этой прямой спины этой судьи, которая улыбается, которая помогает этому процессу быть хоть каким-то образом легитимным, приходит задыхающаяся, прячущаяся женщина, которая стала внезапно маленькой, сухой и черной. И она из-за кашля, очень было сложно расслышать, что она говорит, она постоянно задыхалась и кашляла. И вот это любопытно. Это правда. Да?
Да. Меня не было на последней части, я уже на
эфир не
ехала.
Смогла это проговаривать. Она кашляла во время озвучивания приговора.
Да, но все сказали, что она задыхалась.
И вот любопытно, либо мы наблюдаем момент, когда она впервые, наверное, поняла до такой степени, что из себя представляет ее страна и какую роль она в этом играет, либо это то самое не просто расчеловечивание Жени, Света и всех нас.
Страна, а система судебная.
Государство. Да, ну государство. То ли это расчеловечивание произошло именно с ней, потому что нужно было присягнуть. Очевидно совершенно, что был звонок. Ну, просто вот оно так не бывает прям, да? И, конечно, когда это все наглядно, и ты можешь прям потрогать, воздух становится плотным, и вот из-за этого расчеловечивания, это, конечно, удивительная история. То есть как будто бы, если бы...
Ну, ты на это смотришь, я понимаю, опять по режиссерски.
Слушай, был первый
суд. А я слушаю, и мне страшно.
Был первый суд на меру пресечения. Там все как будто бы... Все. А здесь была дискуссия, здесь кивающие следователи и прокуроры, которые не имели ни одну претензию.
Я вот кивающих следователей и прокурора не видела, прости, да, но я видела, что это 2 человека, которые сидят, смотрят в стол, они правда обычно ничего не говорили. И правда, с девочками за 2 месяца в СИЗО никто даже не приходил к ним. Но самое ужасное, не ужасное, а чувствительное было, это, конечно, то выступление, которое было у Жени Берковича. Потому что она сначала говорила, она немножко иронизировала над этим делом, она как-то так. А потом она вдохнула и сказала, сейчас я буду говорить как мама, и, скорее всего, не смогу договорить до конца. И начала говорить. И вот это было самое сложное, вот это слушать. И вот я сидела, правда, недалеко от этой клетки, я физически просто чувствовала, как мне тяжело, потому что Женя вот в этой клетке, она прям рядом, вот она. Но ее дети, 2 вот этих девчонок, из-за которых, которые и по словам эксперта, и по словам всех людей, они медленно умирают без нее. И она это понимает, и она об этом говорит. Она говорит: делайте, что хотите, отпустите меня к детям. Отпустите меня к детям. Это был вопль как бы нормальной женщины, матери. И тот факт, что после всего этого, после всего того, что... ладно, фиг с ней, правда, с этой экспертизой, уже все по ней проехались, уже и Минюст, уже в смысле этот федеральный центр, сказал, значит, судебной экспертизе, что никакая деструктология не может быть доказательством в суде. Это, ну ладно. Но просто когда там сидят, ну типа, люди, и они знают, что там вот есть дети, которые без мамы натурально умирают, и они такие: нет, вы останетесь в СИЗО. Никто не просил закрыть уголовное дело. Никто просто сказали: пожалуйста, сделайте так, чтобы дети перестали страдать от того, что вы, взрослые, играете в свои чертовые игры.
Черные.
Так интересно, причем судья переспросил эксперта по поводу статуса и перспективы детей. И действительно эксперт сказал, что они медленно погибают. Вот это была фраза.
Медленное умирание, она сказала.
И погибают.
А кто этот эксперт?
Олеся, сейчас я найду, простите,
меня есть... занимается, очевидно, ментально-психологическим статусом этих
Алиса девочек. Колосова.
Вот, угу. И там было понимание у женщины по имени судья какое-то, и оттого тяжелее было видеть возвращение совершенно другого нечеловеческого облика человека, который не мог выговорить то, что ему, видимо, сказали озвучить.
Ну, в общем, такая вот...
Здесь должна быть какая-то прибивка.
Наша миссия Жени и Светы в стиле «Наша миссия – очеловечить судью и заставить ее почувствовать, что это за система, в которой она работает». Эта миссия меня не хочу.
Это не, и они не хотят, им это тоже не нужно.
Это того не стоит. Конечно. Это страшно слушать. Меня все время тревожило. У меня почему-то не было никаких позитивных ожиданий, честно говоря. И я очень переживаю за чувство их внутреннего собственного достоинства. Я вот тебе писала, мне все время было важно, как они держатся, чтобы они не прекращали улыбаться, чтобы они не прекращали... Нет, они... Вот на этих фотографиях Женина ровная спина, это белое платье потрясающее, эти офигенские коленки, то, что она себе подвыбрила там виски, просто бомба. Вот я смотрела, и мне только хотелось, чтобы эта спина держалась, потому что... В общем, спасибо вам, что вы там были. Большое.
Сегодня, кстати, было много людей. Много людей пришло, и много, к счастью, поместилось в зал. И мама зашла, Женина, и друзья. И, в общем, и сегодня же еще день рождения у бабушки Жени. У Нины Семеновны сегодня день рождения. И вот как бы ее...
По семитским корням, которые проехала из деструктологии.
Да, там, кстати, давайте, вот в суде еще, ну вот помимо итога, на самом деле, почему я еще так много времени уделяю тому, что адвокаты проделали огромную работу. Это правда, это потрясающая работа. Потому что они в суде разложили эту деструктологию, эту, прости господи, экспертизу вот этих всех людей, которые эту экспертизу делали. И все их высказывания этого села его на других каких-то ресурсах, и что он нес. И вот это все они просто разложили.
У нас, кстати, последняя, прости, что я перебила, последняя же с тобой очная тут передача, она была со Смоловым, и мы как раз говорили про чем отличается донос и экспертиза от жалобы и заступничества и деструктологии.
Кстати, советую всем пересмотреть. Тот эфир со Смоловым актуален как никогда, и, боюсь, будет актуален еще долго. Вот. И на самом деле нужно, конечно, все эти материалы, я надеюсь, рано или поздно они станут доступны в паблике. Я имею в виду как то, что можно полистать и посмотреть. Вот. Потому что это, ну, да, это огромная работа. Так что адвокаты сегодня... Ну, адвокаты там вообще мощные.
Вообще, конечно, вот. Это все будет написано. Но просто когда вот в одном из эфиров с Катей Гордеевой, у нее был эфир с Венедиктовым, и он там сказал прекрасную фразу, что учебник истории читать интересно, а жить внутри учебника истории не очень приятно. И вот мы все время живем в учебнике истории, в последние там 10 дней туда несколько томов просто будет написано, начиная от Пригожиной 24 числа. и всего, что за этим еще последует. Мне кажется, что вот это вот понимание того, что сегодняшнюю ситуацию будут разбирать на молекулы, оно совершенно нас никак уже давно не вштыривает, да? Это уже абсолютно перестало быть интересным, это перестало быть, о, там мы будем это рассказывать своим детям и внукам, как это было какое-то время назад. Нет уже, ребят, хватит эксперимента. Я благодаря Дилетант Медиа и не только очень много сейчас читаю и закончила как раз, как Баунов называется, падение трех...
Конец режима.
Конец режима.
Падение трех европейских диктатур. Да.
Конец режима, эффект Люцифера или как добрые люди превращаются в злодеев, про эксперимент в Стэнфордском университете и все его последствия, которые происходили на протяжении более чем 30 лет. И в этой же книге разбор преступлений американских солдат в тюрьме в Ираке Абу Грейб. И также дочитала «Мобилизованную нацию» Николаса Старгарта. И вот эта вот тройка этих книг, она, конечно, делает каждое утро со звонком будильника, с одной стороны, еще более болезненным, а с другой стороны, я все больше уверяюсь в том, как важно сейчас держать себя и напоминать себе про собственное чувство достоинства, про честь, отвечать себе на вопрос, зачем я здесь, зачем я тут нахожусь, зачем я просыпаюсь, что я делаю, зачем я прихожу на эфир. Вот это очень важно. Франкл с его смыслом, да, он сейчас... Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас оказался в ситуации, как Франкл, чтобы обрести смысл, надо пройти концлагерь, или еще хуже, как Януш Корчак, чтобы обрести окончательный смысл, надо зайти внутрь газовой камеры. Но, в общем, никуда от этих аллюзий деться невозможно, конечно.
Клемперера еще почитай, «Язык третьего рейха».
А тебя... уже тоже тебя... он прочитан, да, я просто его не перечислила, да. Ну, это ты мне раньше еще дал.
Ну, ты помнишь, да, какую книгу надо купить Нюте, да, чтобы ей сейчас...
Я вот сейчас сижу, думаю, как вы осуществите переход к теме? Вот
я сейчас, вот, знаешь, я профессиональный интерес. Прекрасно, я прям сразу, хочешь, давай, я прям давай, уже собиралась. Я дело знаю, в том, что у нас есть еще одна часть, обязательная часть в программе «Нормальная жизнь». Она как бы связана с тем, что либо Нюта орет о чем-нибудь, либо она на кортах сидит на стуле, либо рассказывает про кипяток и сирень.
На кортах. Ты, ну, чё? Хорошо, я на Ховрино вырос.
Извините, пожалуйста, наши тушинские ударения, они как бы вообще не
прокатывают. А это вот в Тушино?
Ховрино на картах сидят.
Конечно. Да нет, Ховрино и Тушино это одно и то же. Простите, я вообще-то в Москве родилась.
Нет, Ховрино на севере, а Тушино на северо-западе.
А, простите, это не у вас на районе.
Да, ну вот. И поэтому сейчас Нюта нам что-то еще расскажет. Потому что в прошлый раз, когда ты рассказывала про кипяток и сирень, мне написал один наш общий знакомый, потом расскажу, кто. Сказал, знаешь, в принципе, с водкой тот же.
А он мне тоже это написал. Он тоже мне написал. Я теперь жду, когда у меня снова будет сирень через год, чтобы водкой попробовать залить ее.
Так, давай, рассказывай.
Так, хозяйкам на заметку, ёпрост. Значит, когда сложный день впереди, то надо очень сильно себя намаливать, чтобы держать лицо и не плакать. И вот вы, когда сильно накраситесь, вы понимаете, не ссать. Плакать нельзя. Ну, то есть, ссать можно, плакать не надо.
С учетом нашей темы сегодняшней, особенно да, прекрасный лозунг.
Да, а я
лозунг.
Все специально давай говорю. А потом вы снимаете кофту, и вот тут все в этом макияже. И никакой Maybelline, значит, почему-то, вопреки рекламе, на роже не остается, остается на трикотаже. Не на роже, а на трикотаже. Так вот, говорит мне одна дама на прошлой неделе. Нюта, я вас сейчас научу. Берете... Внимание, мицеллярную воду и все пятна, все, включая кровь невинных жертв, отходят просто моментально. Я говорю, да ладно. Она говорит, я как узнала, я все время... А что я на Сашу смотрю? На тебя надо смотреть. Так вот. Говорит, я как узнала, у меня все время в маленьких таких баночках, в сумке, все время в любой сумке есть мицеллярная вода. Просто идеально. И от вина, и от кетчупа, и кровь, и косметика. А у меня кофта дорогая была на мне. И прям в химчистку дорого сдавать. Короче, пришла домой, У мицеллярной воды нету. Купила, как говорит наша Зиночка, в азбуке Куси. В азбуке Куси купила мицеллярную воду, ваткой намочила, протерла. Девочки, даже разводов никаких вот этих желтых, когда фейри замазюкиваешь, вообще просто. И она мне сказала еще, это я еще не пробовала, что вот желтые подмышки, когда тоже можно мицеллярной водой. И на джинсах, когда кофе, тоже можно мицеллярной водой. А Воробьева, девочки, это уже не для всех, это только для собачников. Воробьева сегодня мне сказала, не знаю, что там вы делаете мицеллярной водой. Вы теперь знаете, что я ею делаю. А она ею чистит ухи собакам.
Собаки
это,
свои,
кстати,
да?
Хорошо, потому что у меня Чубака, который вот такого размера, но у него амбиции и характер, будь здоров, он, когда я ему чищу уши тем, что покупаю в Бетховене, он так делает. Я попробую мицеллярной водой.
Ну, тоже на ватный диск и прям, а если надо, ну там...
Слышите? Вот, значит, я у нас сегодня было два рецепта. Хозяйкам на заметку, девочки, мицеллярная вода, все пятна. И собачникам.
Собачьи уши
и мицеллярная вода.
Я знаю, где вам надо
Дорогие,
работать, когда все закроется.
Производители мицеллярной воды.
Вы должны уйти на канал...
Да мы в стендап-комиков пойдем.
Магазин на диване. Знаете, есть некоторое количество каналов, где круглосуточно рассказывают там про стельки,
мицеллярные
воды.
Я хочу
воды,
там продавать, знаешь что? Я хочу швабры. Швабры, да, тряпочки для мытья.
Нет, еще там есть видеокамера. Канал «Ювелирочка», где круглосуточно говорят, у этого камня
конкретная история. Ты не прав в одном. Мы туда уйдем работать не тогда, когда все закроется, а наоборот, когда все откроется, мы такие, ну все, мы пошли на «Ювелирочку».
Нет, там надо маникюр очень аккуратный.
Ой, поверь, нет, это моя guilty pleasure. Там вообще не...
Я всегда думала, что там это красота рук, вот это все.
Нет, посмотрите, это вот...
У нас мы...
То, что вы все, в соседней студии можно уже писать.
Да. Так, ну что, все? Да. Вот
так
таким
вот
образом мы переходим, так сказать, к нашей теме.
В связи с тем, что жизнь такая, что надо каждый день учить себя просто не ссать, мы будем сегодня говорить оставшиеся полчаса про НРС. Потому что у некоторых не получается.
Смотри, ты говоришь не ссать, а очевидно, фокус, который мы будем об этом разговаривать, как раз, окей, это нормально, ссать можно.
Ссать – это нормально.
Нормально все, да. Да.
Расходимся?
Вообще-то, да.
И это про правда. Это рассказывает человек, нет, который просто... обычно говорит про себя, что про меня знает мир. Можно я скажу?
Давай.
Ты уверен, что я могу произнести эту фразу? Ты знаешь, какую я произнесу фразу? Про
уже,
три части, которые
уже
про
можно,
тебя знают
давай,
мир.
Давай, уже можешь.
Значит,
сегодня...
что Саша Семин, которого мы очень любим, говорит про себя обычно. Он говорит, мир про меня знает три вещи. Что я женился на Евелине Блёданс, родил ребенка с синдромом Дауна и похудел. Мир, теперь вы будете знать четвертый факт о жизни Александра Семина. Александр страдал детским энурезом очень много лет.
17
и он расскажет
лет.
Вам
17
о том,
лет.
Что такое пацану в России ссаться до 17 лет.
Это не
я потом расскажу, что такое общественному деятелю делать то же самое до 9.
Ты видишь, я все равно я в проигрыше. Кто-то до 9. А ты, Ир,
я
у тебя.
Вообще... Как это в проигрыше? Ты в выигрыше. Я всего до 9, а ты до 17.
Подожди, давай найдем
Ирина.
Хоть какое-то сходство.
Простите.
Ну, пожалуйста. Ну хотя бы непроизвольное.
Простите,
немножко.
Ну прям вообще мне ничего вам рассказать.
Вот это удивительно. Мне девчонки сегодня на работе говорят: мы не знали вообще ничего по этой теме, даже что вам подсказать, какие вам собрать материалы из интернета. Просто она табуирована больше, чем все. Я говорю, как это? Он говорит, ну так, мы ничего не знаем. Я говорю, вы что, не писались? Они мне говорят, не писались. А я что вам скажу? Брешут.
Ну, видимо, я просто, может, не помню, ну, в таком возрасте, который я просто не помню.
Не, если бы это было так долго, как у нас с Александром,
если бы 17 лет, я бы, конечно, помнила. Но просто когда вы эту тему предлагали, я еще почему ее так долго отодвигала? Потому что, ну, как бы у меня нет такого, думаю, ну, серьезно, ну, может, это какая-то проблема единиц людей. Но, видимо, нет,
это не
судя
единиц.
Потому что нас
это
трое,
огромная проблема,
ну, рассказывайте.
Которая не является проблемой именно потому, что этого очень много.
Что это вообще
и
такое?
И это замалчивается. Ну, это просто, когда ты спишь ночью, и ты так расслабляешься, а у тебя еще недосформирована или нервная система лобильная, или психика подвержена больше, чем у многих людей, стрессом в течение течение дня, ты во сне расслабляешься так, что да, ты писаешься.
Можно я здесь помогу? Я хочу просто сказать, зачем нужно про это говорить. Об этом нужно говорить, потому что я, повзрослев, погрузился в эту тему, то, что у меня у Сёмы в связи с его, в том числе и синдромом, он тоже писается.
А у меня у сына нет синдрома, а он тоже писается. И я сегодня говорю, можно я расскажу? Он говорит, можно, только не говори, какой из двух сыновей. Я говорю, так, хорошо. А с учетом того, что народ знает, что у меня, значит, два сына, выбор невелик, я решила так, и мы договорились, что я буду говорить сегодня. А мой сын Вася... Буду рассказывать про сына Васю. Но все факты будут соответствовать действительности. Да.
Так вот, смотрите, почему надо про это говорить? Потому что, на мой взгляд, это первый комплекс и чувство вины, который производится в семье ребенку. Вот 100%. Потому что ребенок, который писается, это огромное чувство вины, постоянное таинство телесности. Это невозможность социализации. И вот я сужу по себе, но вот если я, наверное, потом совершил какие-то реально жесткие косяки, но вот все свое детство я помню только про одно: я не такой, со мной им сложно, а это запрещено. И это доходит до такой степени, что поскольку родители же думают, что это вопрос исключительно дисциплины и количества воды, что нет. Да, ты сейчас мне поможешь,
хотела, кстати,
это психологическая
про воду, да.
Проблема. Я скажу больше, чем жестче атмосфера в семье, тем больше вероятность, что
ребенок... Чем больше обращают на это внимание родители, вот у нас в семье с моим сыном огромное количество родственников с обеих сторон, еврейская семья и все, ну как, вы уже сводили его туда, а вы уже поговорили с доктором? Нет. Ну как же, вот ему уже 3 года, уже 4 года, уже 5 лет, уже 6 лет, уже 9 лет, уже 10 лет. И это что, еще продолжается? Да, еще продолжается. И ничего страшного. И я совершенно с тобой согласна, что это жуткое чувство вины. Причем я жила в семье, где вообще меня за это не чморили и не ругали. И понять, как оно вырастает, это чувство вины, мне очень сложно. Я до сих пор не могу. Но я помню такой... эпизод «Мама меня берегла». Ну, описывалась, быстро приди, скажи, я там простынь поменяю, клеенку постелю. А мы жили с сестрой в одной комнате. И я думаю, ё-моё, но ведь это же абсолютно очевидно Машке, сестре. У меня же клеенка на кровати. Это уже она понимает, что что-то не так. А второй момент, иногда мама в спешке ночью, чтобы поскорее там перестелить на сухое, она вместо простыни клала покрывало. Знаешь, которое ты с вечера с кровати снимаешь, mm-hmm. Раз она кинет это покрывало, ложись с ней тоже все. И я больше не могла спать, потому что я понимала, Машка с утра проснется, и по наличию не простыни, а покрывало, она все поймет. Хотя надо сказать, что сестра тоже никогда в жизни мне не говорила ни одного слова. По своему ребенку я поняла в такой момент, когда он из-за этого отказался ехать с классом на какую-то
вот,
там ночевку.
Все поездки
то,
запрещены.
Летние лагеря, вот это все.
Остаться. Ты знаешь, чего у меня не было никогда в детстве? Я ни разу не оставался у друзей.
Знаешь,
ночь, вот это вот на ночь, вот это вот мы там, этого не было. Почему еще важно про это все-таки говорить? И на самом деле, конечно же, эти там 20 минут, которые нам остались, совершенно мало. Я думаю, что если мы дождемся какого-то...
Если будет успех.
Да, смотри. А дело все в том, что вот мне важно это проговорить. Кажется, что если ребенок писается, то единственный способ сделать так, чтобы он не писался, это давать ему меньше пить. Ребенку запрещено не давать меньше пить, потому что я вспоминаю свое детство, возвращаешься ты с футбола, а мне не давали с 5 вечера уже пить. С 5.
Сначала с 9, потом с 8, потом с 7, потом с 6. Все равно писаешься. С 5 не дадим пить.
Поскольку родители часто начинают лечить НУРЭС, я помню, я пил раствор воды, на который настаивалось на 5-копеечных монетах. Ну, for example.
А Кашпировским тебя лечили?
Конечно, я как раз попал на тот весь ад, потому что все иглоукалывания, экстрасенсы, целители моего, так сказать, пренкадия, я прошел их все. И ничего не происходило. Ну, ты понимаешь, да? Потому что, еще раз, все вот это от невежества и незнания, да? Поэтому лучше почитайте серьезность после эфира и поймите, пожалуйста, что этим не лечится. Как мне тогда потом говорил со мной врач, нужно было мне дождаться первого полового акта. Начать сексуальную жизнь. Действительно.
Да.
У меня все кончилось, как только я начал заниматься сексом.
Может, это оно сбылось. Может, это уверенность в себе от того?
Нет. Просто другой гормональный фон, я не знаю, какой-то. К вопросу о пить. Поскольку мне пить не давали, а ты ребенок, который колбасится и бегает, у меня долгое время было отвращение к воде простой, по одной простой причине, потому что мне запрещали пить и закрывали мне проход в ванну, вернее, его контролировали. Мне приходилось пить из унитаза. Да, я серьезно говорю, ну ты еще раз, ты ложишься там в 10. В 5 тебе уже запрещено пить. В общем, из всего этого, конечно, складывается какой-то абсолютнейший ад. Почему важно про это еще раз говорить? Это у меня Сема, и с его мамой был небольшой конфликт на тему того, что Саша, буди его там несколько раз в ночью, чтобы он ходил в туалет. А я помню, что такое будить человека несколько раз. Во-первых, ты не
засыпаешься.
Ты не спишь, и это снова история про то, что ты какой-то не такой. Ничего не надо будить. Когда я рос, у меня не было представления о том, что существуют памперсы. Да, вообще любопытно, что любые манипуляции с ребенком, это не потому, что мы хотим сделать лучше ребенку. Никогда. Нам так удобнее не стирать. Значит, нет запаха. Значит, не возиться. Это, если думать о ребенке, то он должен ночью спать. Если думать о ребенке, он должен пить
и после спорта. И просыпаешься ты только сам тогда, когда ты замерз от мокрой
конечно,
лужи.
Конечно, больше того. Да, вот, ну, совершенно верно. Поэтому прошу вас.
А еще я, знаете, что обнаружила, когда это стало происходить с моими детьми? У меня же мальчики, а я же девочка. Девочки, это тоже так прикольно. Я не могла понять, почему у него мокрое одеяло.
Секунду, так, мне интересно.
Потому что ты мальчик, и у тебя тоже мальчик. И тебе понятно, да, почему? Девочка писает вниз на матрас. Понимаешь? А мальчик писает на одеяло. Это такая ржака. У тебя же детей нету. Ты понимаешь, что у мальчика все время одеяло. Ты ж, ё-моё, и опять одеяло стирать. Не простынь там, а одеяло надо стирать. У меня есть еще потом ржачная история, одна про моего сына Васю. Ну, раз я расскажу. Две. Ну, давай.
Слушайте, а можно я вас спрошу?
Да, давай уже спрашивай. Да, это сейчас получается какая-то... Нет, у меня исповедь, а у нее прикол. И,
да,
и кто выйдет из этого эфира неудачником?
У тебя пытки, понимаешь, пытки, а у нее... Я прикольно заметила, что мальчики писают вверх. А, подождите, я хочу вас спросить.
А просто когда он в памперсе, ты же не видишь, куда он писает? А хорошо. Когда он уже не в памперсе, ты видишь.
Хорошо.
Чувствуешь.
Хорошо. Можно я теперь спрошу?
Давай.
Объясните мне, пожалуйста. Тут вот пишут в чате, что типа помогает вот это. Это реально не надо лечить? Или это можно лечить? Что с этим делать? Ничего не делать?
Нас лечили, лечили, а прошло само.
Ну, серьезно, давайте. Серьезно.
Отстать от ребенка.
Я не знаю, может быть, сегодня медицина 4.0. Подождите. Я не знаю ни одного способа, который позволил бы вылечить.
Я про лечение. Значит, я ходила к психотерапевту. Родственники задрали, пошла к психотерапевту спросить, что делать с ребенком, который мочит одеяло.
Что сегодня с ее произношение? Я не понимаю.
У нее бывает такое.
Да.
Это стресс.
Давай.
Умный психотерапевт сказал, отстаньте от ребенка. До того, как я туда пошла, была история совершенно прекрасная. Я прочитала все мыслимые статьи и поняла, что есть одно средство, современное, прекрасное, недорогое, работает безупречно. Чувствительные трусы. Вы покупаете трусы, в которых вставлены электродики, надеваете на ребенка. Как только он выпускает первую каплю,
его бьет
током. Трусам... Нет, Саша, не так все, не надо. Там, значит, электродики. Эти электродики посылают там какой-то сигнальчик. В розетку вставлена херня, которая звонит очень громко. Будильник. Они тоже производители, насмотрели с Кашпировского и поняли, что должен быть будильник. Когда я это считаю до одного, у вас, значит, прозвонит будильник. Так вот, а ведь это от того, что человек очень крепко спит, он расслабляется, его психика так его напрягает в течение дня, что ночью он расслабляется так, что вот мышцы уретра, которые держат, не держат. Значит, купила я эти трусы, надела.
Звучит тоже как пытка, примерно как...
Нет, обычные трусы. Слушай, ему было лучше, чем памперс надевать. Ну, они просто обычные, там электродики, на ощупь они обычные. Значит, все это воткнули в розетку, вот тут розетка, тут вот эта хрень. И вот эта хрень, она специально сделана так, что выключить не очень просто, потому что это нужно ребенка разбудить. Так вот, с первой каплей система работает безотказно, срабатывает идеально. И знаете, звук старого советского будильника из фильма «Москва слезам не верит», да, вот это «др-р-р-р-р-р-р-р-р». И вот этот звук... И вы выключить это не можете, ребенка вы разбудить не можете, он спит вообще вот такой просто. Уже разбудились вы, ваш другой ребенок, муж, няня, соседи этажом выше и ниже. Снять эти трусы как бы сложно, ты не понимаешь, что делать. Снимать трусы, вытаскивать из розетки, вытаскиваешь из розетки, оно звенит. Ты ненавидишь всех, ты нервничаешь, потому что с этим звуком что-то
делать. Ну давай уже
делать
развязку.
Это не помогло.
Все.
А история, которая после того, как я сходила к хорошему психотерапевту, и он сказал, отстаньте от ребенка. А мне, кстати, мои родители, они тоже там с разными родственниками общались, и они говорили, Нютоша, не волнуйся, до свадьбы заживет, все пройдет. Это не избавило меня от стыда. Ну, короче, когда я поняла, что лечить я не буду, а ребенок Вася отказывается ездить с классом на выходные, я пошла на родительское собрание, вышла и сказала, дорогие родители, такая вот проблема. Мой ребенок отказывается, боится троллинга, отказывается ехать. Я точно знаю, что он в классе такой не один. И я, как бы, я же известна, чья мама, да, Васина. И они такие, ой, как хорошо, Нют, что ты это сказала. И мой тоже, и мой тоже. И такой лес рук в классе. Пожалуйста, это не эксклюзивная история, это нормальная история. Когда у человека тонкая душевная организация, а мы ценим все детей с тонкой душевной организацией, радуемся, когда они у нас творческие, нежные, впечатлительные, эмоционально окрашена их жизнь, когда мы дарим им в их жизнь, приносим массу всяких впечатлений и эмоций, это не признак слабости, невоспитанности, развращенности, неправильной диеты и обмена веществ. Это признак незрелости нервной системы, не психики даже, а нервной системы, не готовой переваривать тот объем всего, что в нее нагружает современная жизнь. И расслабляющий сон действительно расслабляющий. И чем больше мы его прерываем, да, тем больше мы травмируем эту систему, и тем дольше мы это длим. Это, Ир, я знаю, что ты ужасно не любишь долгое, но я сейчас расскажу еще одну только штуку. Я работала волонтером одно время в лагере Бардстаун в Ирландии. Это лагерь для детей, которые пережили очень тяжелое лечение. И в этом лагере были разные дети, в том числе страдающие нурезом. Это постольку, поскольку это очень распространенная вещь, то нам, как сотрудникам, перед началом смены сказали, значит, ребят, дети не очень любят это все обсуждать, естественно, поэтому все встали, переоделись, умылись, когда они ушли завтракать, вы просто проверяете кровати, и если вы видите, что на кровати нет простыни, нет матраса, под подушкой нет пижамы, или это все есть, но оно мокрое, и ребенок решил, значит, что оно высохнет, что вы делаете? Вы молча все перестилаете, делаете все чистенько, аккуратненько, и никаких обсуждений с ребенком вообще. А если вы обнаружили мокрое белье, то вот пакеты, вы в этот пакет все складываете, и прямо в этом пакете относите в стиральную машину. Я говорю, как это? Они говорят, ну это пакет, который растворится в стиральной машине, и он, во-первых, убивает инфекцию и запах, а во-вторых, когда вы в грязное будете класть, он не будет мочить другое белье. Это так было просто и так понятно.
Можно здесь я продолжу? Спасибо, что, кстати, рассказал про это. Я просто хочу вот родителям показать, из чего состоит, как начинается день ребенка, который писается. А там даже существует в языке свои определения. Первое, о чем думает ребенок с энурезом, он думает, он сегодня хороший или плохой. Угу. Вот это важно, да? Всегда. Да, потому, это что, потому что и почему это происходит? Потому что родители, как правило, начинают утро с вопроса. Не доброе утро, сухой. Мокрый. Вот просьба такая.
Да, я это знаю,
никогда
точно
не
то же
спрашивайте.
Самое
да, да,
со своим
потому
ребенком.
Что и вот главный ответ ничего страшного. Не абсолютно ничего страшного. Вот уверяю вас, месяц вы будете говорить ничего страшного. Даже если вас это дико раздражает, идите в свою комнату на кухню, я не знаю, проритесь, пропсихуйте, но с ребенком ничего страшного. Ребенок, когда просыпается мокрым, у него, он сразу проиграл этот день. Его день складывается и проснется он мокрым или сухим на следующий день. Он начинает себя очень сильно гнобить, потому что, ну, в моем случае, я сам за собой, у меня вынужденно ухаживал, поэтому я специально просыпался в 5 утра,
да,
потому что
мне
надо замачивать. Стирать. Надо замачивать, это же да. Но знаю историю, когда, значит, демонстративно вот-вот, значит, мы стираем. Поэтому, пожалуйста, знайте, нет мокрый сухой. Если мокрый, пожалуйста, даже не спрашивайте про это.
То есть все равно пошли чистить зубы и завтракать. И что да, ты будешь на завтрак?
Ничего страшного, ничего страшного. Потому что, ну, если вы действительно хотите более-менее адекватного и счастливого другого человека рядом с собой, знаете, если он писается, для него при внимании к этому процессу, для него день полностью зависит от того, каким он проснулся, полностью.
Угу. Как это в результате влияет на, ну, как бы на взрослого?
Видишь, человека? Я выросла психом. И Саша тоже.
И Саша тоже, понятно.
Я уверяю тебя, наверняка огромное количество вещей выросли из этого. Потому что ты же понимаешь, что ты, это к вопросам инклюзивности, ты сразу с детства не такой.
Хотя на самом деле ты скорее более такой, чем те, кто не
писается.
Да.
Меня сегодня это для меня просто было открытие, когда мне девочки на работе сказали, мы не смогли подобрать вам материалы к передаче, мы не знаем, что искать, мы ничего про это не знаем. Настолько они сами произнесли, эта тема более табуированная, чем все остальное, о чем мы говорили. Камон, этого не может быть. А потом я вспоминаю этот лес рук в классе, когда родители говорят «и у меня, и у меня», и понимаю, что да, почему мы так стесняемся, родители стесняются своего писающего ребенка. Они про это не говорят. То есть, а где эта граница, когда нормально прекращать в полтора года? И вот эта гордость, которая есть у всех мам. У меня мой Марк уже не писался с 8 месяцев, я его высаживаю. Но это же происходит. Это постоянно. А моя там Светочка, она вот уже вот с года уже никогда, и нам никакие памперсы не нужны. Да, рады за вас. Экономьте.
Ну, это примерно концепция идеального ребенка. Заговорили мы 8
именно
месяцев, значит, уже Монтессори в год.
Да, вот да, читаем все, да, и все такое. Слушайте, а у взрослых это бывает?
Но мне кажется, это связано с какой-то травмой уже физической.
До 17 лет, понятно, ты уже подросток, но все-таки
я имею в виду... У меня это было до 9, тоже была история совершенно потрясающая.
Началась половая жизнь как раз, да?
Саша, это плохая шутка, очень, мы ее вычеркиваем из эфира.
Нет. Но я помню потрясающую реакцию своей училки, когда я описывалась в классе. Потому что это не только ночью, а это еще и в целом вот слабые эти мышцы. И знаете, в школе нужно было так. Наталья Владимировна, можно выйти? И мне казалось, что это все равно, что сказать, можно я пойду пописаю? Ты всем рассказываешь. Ну,
да,
очевидно,
да.
А зачем ты выходишь? Ну, это как-то не очень хорошо рассказывать. И я всегда вставала и выходила молча. В какой-то момент Наталья Владимировна сказала, Нюта, ну почему ты себе позволяешь то, что вот почему? Все должны спрашивать, а ты не спрашиваешь. Все, я тебе больше так не разрешаю выходить. Надо выйти, поднимаешь руку и спрашиваешь, как все. Я понимаю, что я не могу поднять руку и спросить. И сижу и писаю. Она, когда это поняла, она сказала, дети, сюрприз, перемена у всех сейчас. А тебя, Нюта, я попрошу остаться. Все уходят на перемену счастливые. И она так передо мной извинялась. Она так извинялась. Она говорила, что она так виновата. Переодевала меня, там, мыла этот пол. Искала мне, побежала какие-то сухие колготки. И никогда, я больше никогда так не сделаю. И удивительно, в этой ситуации я себя виноватой не чувствовала. Она была виновата, а я была человеком. И это очень круто. У взрослых это бывает. И бывает, я писала в небольшом анонсике к передаче, когда я помню НРС еще, когда мои родители давали инструкции своим друзьям, как их детям косить от армии. И это удивительно, что когда мама говорила, слушайте, ну самое простое – это НРС. И мальчишки 17-летние, которым нужно было косить от армии, они категорически отказывались. Можно было изобразить, что ты дурак, что ты псих, белый билет, там, депрессия, шизофрения, суицидальные попытки, получить белый билет на всю жизнь с ограничениями в работе. Это было... Так что, ты косил НРСом?
Это
или...
потрясающая история. Я понял,
в смысле
что...
косил? Он был 17 лет.
Я понял, что это единственная возможность, тем более она легальная. Но самое дурацкое произошло другое. Я не смог этого сделать в больнице. Там же ложишься в больницу, они тебя фиксируют. Если ты описался несколько раз там подряд, они тебе ставят этот НРС. А как назло.
Ты там не смог нормально поспать.
И мне приходилось это делать искусственно.
Так именно потому, что ты не можешь расслабиться, понимаешь?
Ну, конечно,
когда
да.
ты не можешь расслабиться.
Слушайте,
но вот это было, вот понимаете, косить от армии в целом по-пацански, косить с белым билетом – это по-пацански, а косить с НРСом – не по-пацански. И вот это вот сидит в головах, это удивительное дело. Но это происходит, конечно, и у взрослых тоже, хотя до свадьбы заживет, Это не случайно в речи есть. Правда. Это действительно происходит тогда, когда человек... Не потому, что у него половая жизнь даже началась, а потому, что он выходит из взаимоотношений вот этого утра. Ты хороший мальчик или плохой. Он становится про другое.
Слушайте, я тут вам сказала, что я никогда с этим не сталкивалась, а мне муж напомнил. И это совершенно нельзя сравнивать. Абсолютно.
Я думала, она сейчас скажет, вот. Это совершенно нельзя выпускать в эфир.
Да, да, да.
Что же напомнил вам ваш муж,
это,
Ирина?
Это
вы описывали день свадьбы?
Это можно выпускать в эфир?
Оп, оп, оп. Закрывайте эфир, все. Нет, нет, правда, это никак нельзя сравнивать. Хотя мне кажется, что это по большому счету из одного и того же вырастает. Ну, извините, я взяла приютскую собаку, которая полгода как бы писалась от всего.
У меня и писается 6 лет уже от всего. Вот, нет, радуется, ну писается, злится, писается,
этого,
жрать хочет.
До
писается.
Того, как она поменяла, так сказать, место дислокации, это делала реже, а когда мы ее взяли, это был полгода просто ужаса. Но ужаса не в том смысле,
надо
что...
Надо ее подмывать мицеллярной водой.
Ужас был в том, что мы не понимали, почему она это делает. Мы ее таскали ко врачам в том числе, которые в том числе говорили, что поскольку собака приютская, мы как бы очень мало про нее знаем. Ну, в смысле, мы знали много, но ее щенком подобрали с улицы. И очень рано, еще до первых, как называется у собак, до первой течки, ей сделали операцию по, значит, стерилизации. Так делать нельзя. Вот, и у нее, скорее всего, не успели сформироваться, наверное, нормально половые органы, и поэтому это происходит.
Мышцы.
Бедная собака прошла, значит, курс лечения первый, второй и что-то там типа третий, а потом мне врач сказал, слушайте, перестаньте мучить собаку, вот вам, значит, телефон...
Трусы с электродами.
Зоопсихолога, в которых я не верила и до сих пор не верю. Она там, значит, вот. Мы просто переехали в другую квартиру, и просто это закончилось.
Это смена обстановки.
Просто закончилось. И да. Ни разу после этого не возобновлялась. Не знаю, как это работает.
Смена обстановки.
Извините, я опять же повторю, не знаю, насколько это можно сравнивать, но как бы да, вот. Но главное было, опять же, мы, естественно, не ругали собаку, потому что какой смысл ее ругать, она не может по-другому.
Да, некоторые ругают собак.
Ну, некоторые вообще...
Мы стали просто... У нас собака писается каждый раз, когда она остается одна, даже на 15 минут. Мы ее перестали оставлять одну. Она теперь живет всегда на руках у кого-нибудь. Грозная собака по имени Чубака у меня.
Да, мы видели.
Так что Чубака, знаете, собака, тоже да. страдает инурезом. Просто скрывает это.
Просто скрывает.
Всех воинов во вселенной.
Да, ну, в общем, надо сказать, что большой поддержки от людей, которые бы в чате написали, что типа у меня тоже, я не нашла. Но мы, правда, и не спрашивали.
А вот я спрошу, вы напишите. Ну, у просто у вас же там минутки, есть всякие но... анонимные, вы же не пишете паспортные данные свои персональные. Напишите, до такого возраста, до такого, или мой ребенок. Согласитесь с нами, развейте этот жуткий миф, что это страшная, редкая хворь, и без Кашпировского тут просто никуда.
Но тут пишет большие города, как и наша столица, генераторы стресса. Вот вам и инурезная массовость в них, глухомания.
А представляете, что теперь будет у нас уже за последние 3 года? Тут вообще взрослые начали.
Саша, что ты...
А я смотрю на народный рецепт, поскольку я прошел, значит, раствор из меди, значит, лечение током. И его огромное количество бабушек. Меня мама возила к разным бабкам, которые меня пытались заговаривать. Прямо это очень... Это вопрос, почему это
вирусно? А я иглу укалывания.
Это примерно так же, как это какое-то проклятие, порча какая-то.
Да, порча.
Это все-таки какое-то, да. А, значит, если хотите вылечить инурез, вот вам разнородные народные рецепты. Отвар из огородного укропа. Обязательно помогает при инурезе зверобой.
Да, напоминаем, пить нельзя, да. Втирать надо.
Да. Значит, мед.
А мед куда?
Мак высок. Все, это все растворы.
Так но, пить же нельзя.
О, какая прекрасная противоречивость.
Идеально. Так, ну давай, что еще нельзя
нет,
пить?
Нет.
Нельзя, но надо, как
подорожник,
книжка Татуловой.
Да?
Нельзя,
подготовьте порошок из семян подорожника. Принимать по 0,5, по 3 раза в день в течение 20 дней. Взрослым
подожди,
мужчинам
это для пищеварения.
И женщинам можно... Это как побороть инурез. Вот смотри. Лечение,
в общем, для тех, кто не понял, я хочу сказать, что Саша зачитывал, да, то, что он в интернете выпадает, не делайте так, пожалуйста. Не
и трусы
надо...
с электродами, но да простят меня производители,
дня,
не работают.
3 дня воды, которая настаивается на 5-копеечных монетах, попробуйте.
Да?
Значит, все-таки попробуйте. Да.
А Кашпировский теперь в Ютьюбе эфиры ведет. И я могу вместо него выступить. Он в конце... Ну, я просто помню, меня же тоже сажали перед телевизором, хотя я уже не писалась тогда, когда был Кашпировский. Ты еще писалась, ты маленький был. У меня был этот... у меня другая уже была стадия. У меня был нейродермит. Я вся была и чесалась в этих, значит, штучках. И родители говорили, ну давай, давай, не сядь, но вдруг сработает. В конце концов, он всю страну уже научил не ссаться. Может быть, он тебя научит не чесаться. И он говорил тогда, когда я досчитаю до одного, с этого момента вы будете просыпаться ночью от своего внутреннего будильника. И у вас по утрам будет сухая простынь. 10, 9.
Это, знаешь, это называется гидробудильник. Извините.
Вот вы шутите, а я помню до момент, когда меня сажали перед Кашпировским. 6. Я послушал вот
да
это.
Да, господи, все сидели перед Кашпировским.
И, внимание, 5. Засчитывали за победу, если я проснулся сухим. Типа,
4.
Вот, ага, помогай, да.
3, 2.
Пожалуйста, мне сейчас так пригодится.
1. Саша, с завтрашнего дня твой будильник будет будить тебя вовремя. И твоя простынь всегда будет оставаться сухой.
Я ждал этого 40 лет.
Так, несколько сообщений из чата, хотя у нас время заканчивается, но мы поскольку попросили людей написать. До 15 лет у меня ДЦП, пишет наша зрительница, видимо, прошло
само. Да, это не ДЦП, дорогая зрительница, это НУРЭС. У вас ДЦП отдельно, НУРЭС отдельно.
Это плохая шутка, вычеркиваем ее. Значит, Александр был до 7, возили к бабке, жарил надо мной лягушонка на сковородке.
Во-во-во, слушай, нужен клуб.
Значит, у ребенка 8 лет,
название надо придумать.
И, видимо, еще не заканчивается. До 7 лет, но эпизодически. Так.
У моего до 12 у Васи. Уже прошло.
У нас списался племянник, пишет нам Ира. Нам сказали, нужно съесть свиной мочевой пузырь. И мы бедного ребенка кормили этим.
Наши люди так.
Я попал на шоу Елены Малышевой.
Блин, а если это в еврейской семье, а надо съесть свиной мочевой пузырь, прикиньте.
Моей дочери, пишет Маргарита, начался дневной НУРЭС во время подготовки к ЕГЭ. Возили к врачам после, патологии нет, психиатр определил стресс, мануальная терапия, послабление мышц тазового дна. Да, да. Ну вот.
Я смотрю, мы же хотим теперь делать клуб Сукунов.
Все, полминутки вам.
Смотрите, домен, к вопросу, что болезнь отклонения, что это такое, считается
неприличным. Это норма.
Короче, домен свободный, НРС РФ, стоит 52 тысячи рублей. То есть...
Берем?
Ты можешь себе представить? НРС РФ? В обычной жизни для нас это типа как-то не очень хорошо. 50 штук стоит НРС РФ. Мне кажется, пора его купить.
Берем. Берем. Друзья, ссаться – это нормально.
Спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». И, значит, Александр Семин, Ньют Федермессер, Ирина Воробьева. До встречи ровно через неделю.
Ну вот.